Говорит радио «Свобода». В выпусках радиожурнала «Поверх барьеров» звучат главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня», 55 стихотворений русских поэтов с комментарием. Аудиоверсию книги в авторском чтении выпустили в этом году издательство «Калибри» и фирма «Контент Медиа». Главка, которую вы сейчас услышите, называется «Зарубежный полигон». Ее открывает стихотворение Льва Лосева «Один день Льва Владимировича».
Перемещен из Северной и Новой Пальмиры и Голландии, живу здесь нелюдимо в Северной и Новой Америке и Англии. Жую из тостера изъятый хлеб изгнанья, и ежеутренне взбираюсь по крутым ступеням белокаменного здания, где пробавляюсь языком родным. Развешиваю уши, каждый звук калечит мой язык или позорит. Когда состарюсь, я на старый юг уеду, если пенсия позволит. У моря над тарелкой макарон дней скоротать остаток по-латински, слезою увлажняя каем, как Бродский, как скорее Боротынский. Когда последний покидал Марсель, как пар пыхтел, и как пилась Марсала, как провожала пылкая мамзель, как мысль плясала, как перо писала, как в стих вливался море мерный шум, как в нем синела дальняя дорога, как не входила в восхищенный ум, как оставалось жить уже немного. Однако, что зевать по сторонам? Передо мною сочинение горка. Тургенев любит написать роман «Отцы с ребенками». Отлично, Джо, пятерка. Тургенев любит поглядеть в окно, увидеть Нив, зеленое редно, рысистый бег лошадки тонконогой, горячей пыли пленку над дорогой. Ездок устал, в кабак он завернет, неевший опрокинет там косушку, и я в окно, а за окном Вермонт, соседний штат, закрытый на ремонт, на долгую весеннюю просушку. Среди покрытых влагою холмов, каких ни пенопрятано домов, какую не увидишь там обитель, в одной укрылся нелюдимый дед, он в бороду толстовскую одет и сталинский полувоенный китель. В другой живет поближе к небесам, кто словеса, плетя витиевато, с глубоким пониманием описал лирическую жизнь дегенерата. Задавши студиозусом урок, берем газету, глупая привычка. Ага, стишки. Конечно, уголок, колонка или сю-сю-сю страничка. По Сеньке шапка, Сенькин перепрыг из комсомольцев прямо в богомольцы свершен. Чем нынче подчуют нас в рыгаловке угодно льгонобольцы? Все постненькое, божьи рабы. Дурные рифмы, краденые шутки, накушали спасибо, как бобы шевелятся холодные в желудке. Смеркается. Пора домой. Журнал московский, что ли, взять, как веронал? Там олух размечтался о былом, когда ходили наши на пролом и сокрушали нечисть помелом, а эмигранта отдаленный предок деревню одарял полуведром. Крути, как хочешь, русский палиндром, барин и раб. Читай хоть так, хоть эдак. Не может раб существовать без бар. Сегодня стороной обходим бар. Там хорошо, там стелется словист, сигарный дым. Но там сидит словист. Опасно. До того опять напьюсь, что перед ним начну метать свой бисер, и от коллеги я опять добьюсь, чтобы он опять в ответ мне пошлость высер. Ирония не нужна казаку. You sure could use some domestication. Недаром в вашем русском языку такого слова нет, sophistication. Есть слово истина, есть слово воля, есть из трех букв уют. И хамство есть, как хорошо в ночи без алкоголя слова, что невозможно перевесть, бредя пространству, бормотать пустому. На слове «падла» мы подходим к дому. Дверь за собой плотнее прикрыть, дабы в дом не прокрались духи перекрестков. В разношенные шлепанцы стопы вставляя поэт пять скрюченных отростков. Еще проверь цепочку на двери, приветом обменяйся с Пенелопой. Вздохни, в глубины логова прошлепай и свет включи, и вздрогни, и замри. А это что еще такое? А это зеркало. Такое стеклецо, чтобы увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо. 1981. Поразительно, как стихотворение пережило свое время и расширилось в пространстве. Ведь сейчас не сразу и сообразишь, что Осип листает не российские, а эмигрантские газеты. из комсомольцев попрыгали в Богомольце не десятки и сотни в Чикаго или Тель-Авиве, а десятки и сотни тысяч на родине. Московский журнал сейчас точно так же, как тогда, на высшей точке так называемого застоя, рассказывает, как ходили наши на пролом. Палиндром «Барин и раб» злого дня мне некуда. Были 8-10 лет в новейшей российской истории, когда осевский один день мог казаться музейным. Миновали. Настоящий поэт находит народный алгоритм, а эта штука долговечнее политических перестановок. Верно вычислена пропорция диаспоры и метрополии. Точно, холодно и жестоко обозначено место русского человека в западном мире. Просто человека в мире. Ты сам по себе. Твоя судьба – одиночество и свобода. Эту формулу, заглавия книги Георгия Адамовича, можно было бы выбить на осевском щите, если бы у него был щит. Российские эмигранты так долго ощущали себя посланцами, робинзонами, миссионерами, что до сих пор им не всем ясно. Эмиграция утратила содержательное значение. Миссия стала адресом. Путаница мироощущений – фирменный знак русского зарубежья. Да и как в самом деле было понять, что есть что? Это сейчас мир тотально пронизан информацией, а тогда – зыбкие тени на стенах пещер. Федор Степун пишет. Быть может, новая Россия, с которой мы постоянно сталкиваемся в лице новой эмиграции, более Россия, чем та, которую мы, постаревшие на Западе, все еще благодарно храним в своей памяти. Но и более настоящая, она не совсем наша Россия. Значит ли это, что и мы уже не настоящие русские люди? Не думаю. Не думают, не соглашаются, но честно ставят вопрос. Немногие были на это способны. Кто-то так выделяется в огромном объеме русской зарубежной периодики, статья Адамовича 1937 года о московских процессах. Вот перед нами список людей, требующих беспощадной расправы с гадами. Профессор такой-то, поэт такой-то. Что они? Хуже нас? Слабее? Подлее? Глупее? Нет, ни в коем случае. Паспортное разделение русской интеллигенции произошло на добрую половину случайно. Значит, вполне возможно, что мы, находясь мы сейчас в Москве, подписывали бы те же воззвания. Значит, тяжесть ложится на нас всех. И нельзя красоваться чистотой рис, пока не доказано, что чистыми они остались бы всегда, везде, при всех обстоятельствах. Можно прожить жизнь, узнав о себе многое, и дай Господь каждому из нас не узнать. Однако смелость и благородство Адамовича вполне конкретны, потому что проявлены в определенном месте, времени, среде. Париж, 30-е, сообщество людей, уверенных в том, что государственная граница – фактор не только политический, но и нравственный. Адамович делит людей лишь на людей поодиночке, с отчетливым привкусом мазохизма. Нет доли сладостней все потерять, нет радостней судьбы скитальцем стать. И никогда ты к небу не был ближе, чем здесь, устав скучать, устав дышать, без сил, без денег, без любви в Париже. Да, это снова его формула «одиночество и свобода», но сквозит истерика непрошенной жертвы. Чем хуже, тем лучше. У лучших в русском зарубежье происходил какой-то двойной сбой, смесь самоуничижения с самовозвеличиванием, когда сбиты масштабы, теряется и направление. Смещение происходит по всем направлениям. Ирина Адоевцева записывает слова Адамовича. «Если вы меня переживете, защищайте меня от преувеличенной хвалы и хулы, и сами, пожалуйста, без дифирамбов излишних». Адоевцева прибавляет. «Он был уверен, что после его смерти сейчас же издадут все оставленное им, и каждая его страница будет изучаться, разбираться и комментироваться». Уверенность Адамовича основана на том, что он был создателем и разрушителем репутации в русском зарубежье. Но зарубежье и исчерпывало для подавляющего большинства эмигрантов всю страну, язык, словесность. Теффи в «Парижской иллюстрированной России» пишет. «Пастернак. Никогда не слыхал о таком поэте. Зато с детства знаю. Танцевала рыба с раком, а петрушка с пастернаком. Ну не смешно же ни в каком отношении. Опять застава на замке». Музыкальный критик Леонид Сабанеев, тонкий, избирательный в оценках, а Шостакович упоминает лишь мельком и пренебрежительно, да еще через запятую с Хачатуряном. Типичные ниже среднего композиторы, без индивидуальности, но плодовитые. Шостаковича уже в 26-м году, после первой симфонии, называли гением. Его сразу стали исполнять Стаковский и Тосканини. А Сабанеев пишет 30 годами позже, когда есть уже 10 симфоний и вообще все главное. Не знать Шостаковича в 56-м было нельзя, но можно было не хотеть знать. Гайто Газданов, который глядел на мир не только из-за писемного стола, но, что важно, и из-за баранки парижского такси, безжалостно резюмирует. Разница между этими русскими, попавшими сюда, и европейцами, заключалась в том, что русские существовали в бесформенном и хаотическом, часто меняющемся мире, который они сами чуть ли не ежедневно строили и создавали, в то время как европейцы жили в мире реальном и действительном, давно установившемся. Георгий Иванов по-другому, но о том же. «Ласково кружимся в вальсе загробном на эмигрантском бау». Иммиграция во многом стала испытательным полигоном России. В освоении бизнеса, ужасе ответственности, свободе слова, разнузданности слова, утрате соборности, торопливой религиозности, отказе от интеллигентности, организованной преступности, захлебе Западом, отторжении Запада, страхе одиночества, гордыне одиночества. Метрополия исторически послушно повторяет иммигрантский путь. И те 8-10 лет, когда государственная граница перестала быть фактором нравственным, миновали. На всякую попытку domestication всегда можно ответить падлом. Осип, один из редкостно немногих, трезв даже в горечи. Взглянуть хоть для контраста на двух его соседей из одного дня, Нелюдимова и Витиеватого. Осип адекватен. Нечастое дело для русского поэта. Потому живет его стихотворение при всех переменах на дворе. И под последней строчкой «Судьбы перемещенное лицо» хочется поставить не только его, но и свое имя.
Говорит Радио Свобода. Завтра в это же время в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет моя коллега Марина Тимашева, вы услышите еще один отрывок из книги Петра Вайля «Стихи про меня». А этот час завершает урок рэгтайма «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.